Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и вот в этом эфире, в таком предпраздничном, перед 8 марта, мы решили сделать вам подарок, дорогие, и вам, и нам, вообще всем, поговорить о одной, наверное, из самых актуальных тем. Это умение понимать, распоряжаться своим временем, ресурсами. То есть вот такое загадочное слово «тайм-менеджмент», которое, с одной стороны, у всех на слуху уже давно, с другой стороны, мы мало что в этом понимаем. И поэтому сегодня мы пригласили человека, который в этом разбирается, и я думаю, что всем нам будет интересно и полезно. Давайте я представлю нашего спикера. Это Ольга Оводова. Ольга – многодетная приемная мама, педагог математики. Она основатель школы «Эллипс» и еще уникального курса как раз по тайм-менеджменту для активных женщин. Ольга, рада вас видеть.
Здравствуйте, да, спасибо, что пригласили. Все правда, да, действительно, у нас 9 детей, из них младшие все приемные, причем приемные дети с инвалидностью, то есть все очень непросто. Поэтому тайм-менеджменту пришлось научиться. Это не умение, с которым человек рождается.
Ну вот об этом как раз сегодня, да, и поговорим. Ольга, вот если кто-то зайдет на вашу страницу, мне очень понравилось, там первое, что у вас написано, это «все успеть и не сойти с ума». Вот я прям взяла это заголовком к нашей сегодняшней передаче, разговору, действительно, «все успеть и не сойти с ума». Потому что наши мамы приемные и вообще женщины, они, конечно, многозадачные, то есть очень много вызовов, много разных решений, которые нужно принимать в течение дня. И мы понимаем, что все разные. И разные, получаются, достижения. Кто-то разочаровывается, кто-то не знает, как подойти к какому-то новому делу, кто-то успевает, но все равно хотелось бы больше. В общем, действительно, тема невероятная, и я думаю, что мы потихонечку, потому что она очень объемная, но мы кусочками, кубиками будем вот ее разбирать. И вначале давайте вообще поговорим об этом, что такое тайм-менеджмент, потому что вот с одной стороны вроде понятно управление временем, с другой стороны профессиональные люди говорят, нет, мы не временем управляем, управляем другими составляющими. Потом это целая философия. Вот для вас что это такое?
Ну, я согласна с тем, что название тайм-менеджмент привычное, но на самом деле мы ничего не можем сделать со временем. Как мы не изворачиваемся, мы даже 5 минут к суткам к своим не прибавим. Поэтому длина суток у всех абсолютно одинаковая, и вопрос в том, как, насколько интересно, классно и эффективно мы эти сутки проживаем. И, как ни странно, с чего мы начинаем вот в нашем этом тренинге «Все успеть, а не сойти с ума», вовсе не со списков задач, не с того, чтобы рассортировать задачи на сложные и важные. Не, боже мой. У нас первый урок посвящен тому, как уложить себя спать. Вовремя и без суеты. Ну, там целый план. То есть, вкратце, идея в том, что нельзя... Если ты решил ложиться до полуночи, то в момент, когда уже часы начали бить, бежать, роняя туфельки на лесенке в кровать. Это невозможно. То есть нужно так спланировать свой вечер, чтобы четко все рассчитать. Вот во столько я хочу лечь, вот так, вот это, вот это, вот это, вот это мне нужно сделать, заложить какие-то промежутки на то, что все пойдет не так, как мы хотим. И вот... Вот это планирование, оно идет назад. То есть, а вот что делать, если, допустим, пора уже, мы это называем начинать снижение. То есть мы говорим о том, что самолет, когда летит в аэропорт, он не летит вот так. Он за сотни километров до аэропорта начинает плавно снижаться для того, чтобы ровно в нужное время в нужном месте оказаться. Вот мы это называем временем снижения. Оно, у нас некоторые посчитали, что им там с полшестого надо уже начинать снижаться, уже не брать новых задач, не бросаться что-то делать, а только доделать те дела, которые нужно доделать сегодня вечером. И вот тогда оказывается, что ты высыпаешься. И вот когда у меня спрашивают, что нужно для того, чтобы там, освоить техники тайм-менеджмента, я говорю, что первым делом нужно выспаться, потом на свежую голову сообразить, как сделать так, чтобы высыпаться каждый день, и только после этого на свежую голову начать осваивать техники тайм-менеджмента. То есть это не меньше, чем третий шаг. Могу посоветовать прочитать книгу Мэтью Уолкера «Зачем мы спим?». Это пересказ разных научно-популярных исследований в области сна, который вкратце сводится к тому, что недостаток сна убивает нас быстрее и эффективнее, чем голод, жажда и болезнь. То есть это худшее, что мы можем с собой делать, это постоянно не досыпать. То есть там очень много всего перечислено, чем мы будем от этого болеть, чем мы рискуем. Мы рискуем снижением внимания. То есть невыспавшиеся водители за рулем опаснее, чем пьяные наркоманы. Невыспавшийся врач опасен, учитель опасен, родитель опасен, потому что мозг не так работает, как надо. Поэтому вот если вы сейчас сделаете вывод, эта тетенька агитирует высыпаться, пойду я лучше посплю, чем ее смотреть, все, можете выключать и идти отдыхать. Уже больше ничего более важного сказано не будет. Вот. Это абсолютно
Супер,
необходимо.
да, Оль, это неожиданный ход на самом деле, да, потому что действительно, когда речь идет о тайм-менеджменте, мы здесь приготавливаемся, что сейчас нас будут накручивать и включать в какую-то активность, таблицы, схемы, а вы сразу предлагаете, идите спать сначала,
Таблицы
идите
и
спать, а потом
схемы.
все остальное.
У вас все получится на свежую голову. Все получится. Будут и таблицы, и схемы, и что сделать, что важно, что срочно. С этим всем тоже разберемся. Но на невыспавшуюся голову это все не работает. Ну, нельзя. Просто это несмазанная телега, которую, ну, вы запрягаете, не запрягаете, хлещите, не хлещите лошадь, если у вас телега не смазанная, она не поедет. Поэтому это самое главное. И я здесь считаю, что важны не часы сна как таковые, потому что потребности у нас разные. Более того, у одного и того же человека разная потребность. Во-первых, зимой и летом. Во-вторых, там могут быть всякие разные циклы. Критерий один. Вот у вас есть будильник, который у вас заведен на всякий случай. Но вы при этом просыпаетесь незадолго до будильника и хотите жить. Вот если вы проснулись и вам хочется встать и жить, значит, все нормально. Если вы ложитесь вовремя и не засыпаете, пожалуйста, к врачу. Это не на тренинге, это надо лечить. Это настолько важно, важнее всего, что ну, всех остальных ваших дел, действий и всего прочего.
Супер. Ну, я надеюсь, что мы замотивировали народ, да, заняться своим сном прежде всего. То есть это наше состояние ресурсное, из него мы, соответственно, и действуем вот на определенную голову свою. Хорошо. А вот помимо сна, что еще важно в тайм-менеджменте? Вот помимо таблицы и всего остального, что мы уже упомянули и что будет, но что входит как бы в ее основание, философию?
Мы считаем, что нам не хватает ни времени, а бодрости. Соответственно, первое, что мы делаем, это мы высыпаемся. Второе, мы смотрим на свои биоритмы. То есть вот этих сов и жаворонков, их не просто так придумали. И сейчас еще стали выделять так называемых голубей, людей, и таких, кстати, очень много, людей, у которых провал по энергии в середине дня, а утром и ранним вечером они неплохо себя чувствуют. Мы наблюдаем за собой, отмечаем, какой у нас распорядок дня, и вот под этот свой график особенно это хорошо подходит для работающих женщин. Потому что у нас все-таки вот люди, которые крутятся между надомной работой, там, всяким развозом детей и всякими прочими занятиями с детьми, у нас есть возможность вот эти вот свои дела как-то раскладывать по дню. Потому что если ты пришел в офис, и тебя там с 9 до 18, из тебя требуют максимальную продуктивность, но и там тоже у тебя всегда есть задачи посложнее и попроще. И тоже разложить их по дню так, чтобы когда ты бодрый, то ты мог делать то, что требует больших усилий, а когда ты вялый, бесполезно подхлестывать себя кофе и пытаться затолкать себя, там, решить какую-то сложную творческую задачу, если сейчас у тебя спад. Причем, опять же, если ты выспался, то спад у тебя будет меньше. То есть вот эти вот, мы прям на живых людях это увидели, что люди там 10-15 лет, человек постоянно работает вечером, потому что только вечером у него работоспособность. И это вот многолетний цикл такой, что днем я ничего не соображаю, я пью кофе, жду, как дождаться до вечера, и вечером у меня появляется работоспособность. Потом оказалось, что если этого человека заставить выспаться, то у него днем работоспособность ниже, чем вечером, но не ноль. Она нормальная. Угу. Можно вполне те задачи, которые откладывались раньше на вечер, порешать днем. Оказалось, внезапно. Вот. То есть наблюдать за собой, и не нужно себя хлестать. Нужно под себя подстраиваться. Мы говорим о том, что мы испытываем разные виды усталости. И самая такая, которой нам сейчас не хватает, это физическая. И здесь, наоборот, приходится себя немножко тоже заставлять и мотивировать хоть каким-нибудь там спортом, фитнесом, движением заняться. Но, опять же, и это тоже. Кому-то удобно утром, кому-то вечером, кому-то в середине дня. И если вам это удобно перед сном, пожалуйста, если это вам комфортно. Нет никакого правильного вот в это время полезно, а вот в это не полезно. Смотрим на себя. Дальше у нас есть когнитивная такая вот интеллектуальная усталость, которая, ага. Ну, составил сложный отчет какой-нибудь там бухгалтерский, устал, пошел картошку почистил, отдохнул, все вроде просто. Мы говорим, ну, опять же, да, как сделать, чтобы вот здесь выматываться меньше, вот на этом этапе, там тоже очень много разных приемов. Это правильная формулировка того, что нужно сделать. Разделение задач на кусочки. Но это все такие теории, которые вот так в коротком интервью не перескажешь. Но этому можно научиться. То есть я, например, рассказываю, как я живу. Люди говорят, что это невозможно. То есть я привожу ребенка в бассейн, у меня есть целых 45 минут, когда меня никто не отвлекает. Это прям хорошо. У меня есть отрывки по 15 минут, которые я могу... не знаю, там в автобусе поехать куда-нибудь и в автобусе что-то поделать. Но почему? Потому что у меня уже конкретные задачи, которые я знаю, как делать. Нужно просто взять и сделать. А если ты только вот открыл ноутбук, и тебе надо включиться, вот как раз к тому времени, пока ты включишься, уже этот интервальчик-то и закончится. Ну,
да,
опять же,
нужно выходить.
Опять же, если мы говорим о графике вот таком вот рваном работающей женщины и матери, потому что, ну, если у человека в офисе полчаса это, ну, какая-то мелочь, вообще нет смысла даже браться за задачу, если у меня там до совещания полчаса, то для нас полчаса, когда нас никто не трогает, это какая-то недоступная роскошь. А что, можно полчаса поработать? Да вы что, дайте две. Вот. Поэтому и вот уметь поставить вот эти задачи, накрошить их достаточно мелко, записать правильно, чтобы ты мог открыть и включиться сразу. Это тоже такие вот приемы, с которыми можно работать. Что еще? Очень важна эмоциональная усталость. Эмоциональная усталость – это та, которая от большого количества принятия решений, потому что мы постоянно что-то должны решить. От вопроса, там, чем его накормить, переводить в другую школу или не переводить. Постоянно там какие-то врачи приходят, которые говорят какие-то противоположные вещи, и нужно понять, этого слушаем, этого не слушаем. Вот это очень сильно тоже выматывает. И это тот вид усталости, который с нами и в ресторане, и на пляже, и где угодно. То есть если от физической и когнитивной, интеллектуальной усталости, в общем, хватает полежать, поспать, поплевать в потолок, то эмоциональная усталость ходит за нами всегда и всюду, и с ней необходимо тоже работать. Где возможно снижать, где невозможно учитывать. Если у тебя болеет мама, ты будешь про это переживать, хоть ты 100 курсов по тайм-менеджменту пройди, и это сразу тебя просаживает. Ты не можешь одновременно быть красавчиком продуктивности и волноваться о том, что болеет мама. С этим тоже как-то мы работаем там, хотя бы просто жалеем себя. Ну, я не могу сейчас выдавать на максимум, я волнуюсь, не мешайте. Это тоже нужно. Что еще вам рассказать?
Супер. Ну, давайте мы немножечко сейчас даже напомним, потому что много всего. То есть я так понимаю, что именно тайм-менеджмент – это прежде всего изучение себя, индивидуальность, да, своего тела, своей жизни, своего темпа ритма, своего ресурса. И исходя из этого, мы уже понимаем, как нам действовать во времени так, чтобы быть продуктивными. И вот первое, что вы сказали, это сон, это разные виды деятельности, над которыми мы можем понаблюдать, интеллектуальные, эмоциональные сферы, посмотреть, когда, в какое время мы более продуктивны, когда нам нужны какие-то паузы. Вот, то есть, на самом деле, это очень интересный уже взгляд. То есть, вот чисто от времени, вот высчитывать, да, часы, переводим прежде всего на себя, на наши личные потребности, на то, что мы из себя представляем. А вот все-таки как чувствовать время? Вот ведь я знаю, что время, оно имеет такую способность действительно утекать сквозь пальцы. И вроде бы, с одной стороны, мы наточены на то, чтобы у нас день прошел вот так полезно, и по времени мы даже все рассчитали, и тем не менее, вот так начинаешь потом откручивать и думаешь, ой, а ведь действительно можно было бы сделать намного больше, и как-то столько времени ушло никуда. Вот почему оно уходит? Как этим тоже можно немножко управлять.
Ну, во-первых, не все, что считаем за никуда, на самом деле никуда. Вот с подружкой болтать, это никуда или это поддержание социальных связей? Это тоже вопрос в том, должны ли мы каждую секунду быстрее, выше,
Вы
сильнее
должны.
выдавать?
Да, должны ли мы быть должны все время,
Не
да?
факт, не факт. То есть возможно, что какая-то вот, ну, за всем успешным успехом в соцсетях не угонишься. И опять же, в соцсетях мы видим витрину и то, что важно для нас. У меня там в одном из уроков напарница моя, она интересную историю рассказывает, как она ужасно расстраивалась, что она вот не успевает никак за день там сделать все, что ей хочется. А ей говорят, ну там запиши все, что ты делал. Там типа 10 пунктов наберется, ты будешь молодец. Она записывает 40 и все равно не молодец. И тогда...
Все равно не могу.
Да, и тогда ей такую предложили схему с другой стороны. А ты, говорит, запиши все, что ты хочешь. Записала. Все, там было все максимально подробно. И с детьми пообщаться, и кота погладить, и книжку почитать, и там чего-то поработать, и поучиться. В общем, все. Все, что вот, чтобы человек считал, что день прошел хорошо. Теперь, значит, каждому из этих пунктов проставь, сколько это занимает времени. Проставила. А теперь просуммируй. Ну, получилось 36 часов, и сон там не был учтен. Сутки. Вот.
Так.
То есть, ну вот теперь мы говорим о том, что когда мы составляем план на день, то когда набралось уже на 36 часов, пора бы уже угомониться. Вот. То
Это
есть,
точно.
здесь что важно? Вот план, он должен быть разумный. Не все, что
Реально.
я хочу сделать, и еще мне велят, и еще я у соседки видела, и еще вот вчера позвонили и сказали тоже, что надо. Вот если все, что мы сами хотим, плюс еще на нас свалилось, и еще все, если этого больше, чем физически можно сделать, вот здесь вот начинаются провалы. То есть вот, ну, та же лошадь, она никуда не утащит, если вот ей перегрузить тележку, лучше не догрузить, и мы уедем дальше. То есть если вдруг окажется такое, что у вас к 7 часам вечера все сделано, что запланировано на сегодняшний день, а ребенка вы начинаете укладывать в 8, и у вас образовался целый час, вы что, не найдете, чем его занять? Найдете.
Ой.
Я уверена, что найдете. То есть план, он всегда должен быть немножко недогружен. Он всегда должен содержать. Опять же, вот взять, например,
Воздух.
какой-нибудь... Да, должен быть воздух. То есть, если мы все по минутам рассчитываем, то малейший сбой, и у нас начинается все это сыпаться, как карточный домик. Тут поломалось, тут сломалось, и одно за другое вот так вот все сыпется. Если есть воздух, мы всегда найдем, как этот свободные 15 минут, если они вдруг образовались, если ты запланировал на обед час, а он почему-то приготовился за 45 минут, ну, по-моему, батарею мы всегда найдем. Это не будет безделье. То есть вот это вот ощущение, что надо натолкать дел как можно плотнее, и тогда я не смогу расслабиться и все сделаю, оно ложно. Это неправильно. Так невозможно. Вот. Поэтому
Ой,
такой
прям
вот рыхленький план с учетом всех там накладок. То есть мы все время составляем план такой, как будто никто не скажет «мам» в течение дня. Ну, мне же скажут. У меня один из текстов на эту тему начинался со слов: «Нигде так ярко не проявляется наша вера в чудеса, как при составлении списка на день».
Это
То есть,
точно.
ну зачем писать туда 40 пунктов, из которых, ну, 18-то нереально сделать за один день.
Согласна. И я вот сейчас слушаю и думаю, такая верная мысль именно еще в том, что, допустим, если у нас, вот как вы говорите, что-то идет не так, потому что это жизнь, она же не подстраивается под наши эти 40 пунктов, да, у нас в течение дня может пойти что-то не так, и уже все это едет. Но если есть воздух, то как раз вот это ощущение тревожности, оно снижается, потому что я думаю, да, но у меня вот здесь есть, я могу раз так немножко подкорректировать здесь, и уже нету вот этого задыхания, какого-то аврала, ощущения или уход в катастрофизацию, что все летит, значит, вообще весь день не прошел в никуда. Поэтому очень-очень согласна. Еще я подумала, что из всех этих 40 пунктов я обязательно выполню один, это погладить кота. Вот, все остальное, может подвинуться, но кот будет поглажен обязательно. Это точно. Вот, Ольга, а когда вы вошли в эту тему, вот так профессионально именно, все-таки вам уже человеку с большим опытом, понимание времени, управления, такая семья, дети приемные, дети еще с особенностями. Вот что вас больше всего удивило в тайм-менеджменте? Что вы для себя открыли?
Я привезла тогда, это был 7-й, по-моему, ребенок у нас, очень сложный. Она такая мозгоебная очень девочка была, и сейчас до сих пор, то есть все время с тобой разговаривает, разговаривает, разговаривает. И вот как-то сразу резко очень много на нас упало всего нового, и старое при этом тоже никуда не девалось. И я реально довела себя тогда вот просто до истощения, то есть я все время что-то забывала, я что-то путала. Я сейчас говорю, знаете, как эти вот, которые потом обратились и стали по-другому жить, но это действительно со мной было вот так. Я все время что-то перепутывала. И при этом даже такая простая вещь, как завести блокнотик для записи дел, у меня была какая-то такая дурацкая совершенно идея, что это вот как сесть в инвалидную коляску, когда ты еще немножко можешь ходить. То есть, ну, я же
Очевидно.
не в маразме еще, да, я же просто, ну, у меня просто много дел, но я как-то вот сосредоточусь, заставлю себя и не буду все забывать. При этом я там 2 раза опоздала на поезд за полгода, вот те, которые она у меня была, до того, как сейчас я расскажу про то, как я познакомилась. Я боялась встречать людей, потому что мне казалось, что сейчас он скажет, что я ему что-то обещала и не выполнила. Наверное, я забыла, что я этому человеку обещала. То есть у меня была такая вот тревога, что я вот человека встречу, он с меня спросит. И
Ну, жесть, конечно.
в какой-то момент я в совершенном отчаянии пошла в свои соцсети, говорю: ребят, подскажите, куда что записывать? Ну, это как всегда, да, все начинают с этого вопроса, какой планировщик лучше? Значит, ответ на этот вопрос такой: какая кастрюля лучше для того, чтобы сварить суп? Ну, в принципе, наверное, кастрюли чем-то отличаются. Но, в общем, от качества продуктов и умения хозяйки качество супа зависит гораздо сильнее, чем от материала кастрюли и цветочки, какие там на ней нарисованы. То есть это настолько неважно. Опять же, вот я пользуюсь электронным, а моя напарница, с которой мы делаем этот тренинг «Все успеть и не сойти с ума», у нее блокнот бумажный, и ей удобно. То есть здесь полностью диаметральные могут быть позиции. И мне тогда приятель подкинул ссылку на Максима Дорофеева. Это такой гуру тайм-менеджмента российский, который перечитал огромное количество всяких источников и пересказал их покороче, более ярко, емко.
Да, доступно.
Немножко с пошловатыми шутками бывает, но мы ему прощаем за содержание. Вот.
Так.
И там была лекция. На этой лекции сидели полный зал бородатых программистов. Ну, то есть не самые глупые люди на свете. И он им показал такой трюк. Значит, 6 цифр, выведенных на экран. И он показывает их там нам 3-4 секунды, потом убирает, и надо повторить. Естественно, никакой сложности это не вызывает. Ну, в смысле, что мы 6 цифр не запомним? Мы же нормальные люди. После этого он показывает другие 6 цифр и просит, потом убирает и просит назвать цифру, только не ее, а плюс 3. То есть нужно посчитать в уме плюс 3 и назвать цифру. И люди так бодро, и где-то примерно к четвертой зал скисает полностью. И я тоже пыталась этот опыт провести на себе. И вот этот очень простой опыт, он наглядно очень показывает, что кратковременная память, и именно кратковременная, мы сейчас же не говорим про там формулу квадратного равнения или адрес бабушки, у нас очень много знаний в долговременной нашей памяти. Но кратковременная память и мышление, они находятся в конфликте. И вот это биологический закон, который нельзя обойти никакими, ни силой воли, ни тренировками, ничем. Это просто вот так устроено. Поэтому думать и помнить одновременно невозможно. То есть если ты на работе думаешь о том, что по дороге с работы тебе нужно не забыть купить молока, хлеба и туалетной бумаги, ты работаешь в половину хуже. Пойди и запиши вот это молоко, хлеб, туалетную бумагу. То есть записывать вообще все – это один из таких вот краеугольных камней. Причем к вопросу о том, что вот вы вначале сказали слово «многозадачность», у нас действительно много разных задач, и при этом сейчас это как-то так пропагандируют, как, по-моему, сейчас уже нет, наверное, это уже устаревшая теория. В общем, там раньше была идея такая, что многозадачность – это круто. Нет. Значит, да, можно чистить картошку и одновременно обсуждать с ребенком обществознание. Я вот так делаю. То есть я открываю учебник, прочитываю там абзац, и потом мы с ребенком про это говорим, 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 и заодно я еще могу чистить картошку. Это не проблема. Но думать одновременно о двух вещах наш мозг не способен в принципе. Поэтому то, что мы называем многозадачностью, это на самом деле быстрое переключение между задачами. И вот оно пожирает ресурс очень сильно. Это то, от чего очень сильно устаешь, когда переключаешься, там, тут позвонил, тут подумал, тут написал, тут попытался что-то там, особенно когда какая-то творческая работа, когда что-то нужно создать, тут желательно вообще все попытки многозадачности убрать. Пусть это будет 5, пусть это, я не мечтаю о том, что у нас есть рабочий день, но пусть это будет 5 минут, когда ты думаешь о том, о чем ты думаешь, а не еще отдельными кусками мозга про какие-то другие отдельные проблемы. Я себе завела яичного тренера по концентрации внимания. То есть я с ним обсуждаю, как работает мое внимание, как его я, ну, как я отвлекаюсь и как я возвращаюсь обратно. Вот. Ну и в том числе я пришла к нему с жалобой на такую ситуацию, что мне нужно было тайм-код от одного видео отнести в чат моих учеников в Телеграме. То есть я его посмотрела на видео, запомнила эту цифру и пошла в Телеграм. Я захожу в Телеграм, там сразу на меня упало какие-то оповещения, которые я, в принципе, ждала, что эти люди мне напишут. И я прям вот, у меня ощущение на физическом таком уровне, что у меня вот эта цифра как рыбка в руках, да, сейчас еще чуть-чуть, и она выскользнет, и мне надо ее удержать, потому что даже если я не хочу, даже если я не иду, не открываю эти сообщения, они все равно в мозг-то запрыгнули, вот эти строчки, да, сообщения, которые там все есть. А я с ним хожу вот такие вещи обсуждать, чтобы, опять же, я изучаю, как работает мое внимание, вот, а он мне говорит, а что ты хочешь, ты идешь в липкую среду. Мне так понравилось вот это название, да, что это же соцсеть, она так устроена.
Шикарное название.
А ты цифру-то на бумажечку-то запиши, зачем ты свой мозг-то мучаешь? Ты запиши и отнесешь ее спокойненько, положи перед собой черновичок. И вот такие вот мелкие тоже приемы, но это вот то, что мы сейчас тоже вводим. Я сочиняю всяких таких яичных наставников, которые в чем-то помогают. И люди уже сами им ссылку дают, они сами ими пользуются. Там сейчас у нас, собственно говоря, у нас есть кот Баюнчик. Это тот, который тебе помогает вот улечься спать. То есть ты приходишь, там рассказываешь ему, какие у тебя дела вечером, он тебе говорит, да, ну это так важно, давай вот кухню уберем, но без фанатизма. Сколько времени ты собираешься потратить на уборку кухни? Скажи мне, пожалуйста. Вот. И ты уже, понятно, что он электронный, это не живой, там все такое, но это как дневник, как разговор с самим собой. Да? Я же могу сама себе тоже. Так, 20 минут, и все, не буду ничего до идеала. 20 минут, и расходимся. Обещание дал, уже легче выполнить. Да, ну, все мы когда-то общались с воображаемыми друзьями или с какими-то воображаемыми кумирами. Вот искусственный интеллект в этом плане тоже очень оказывается хорош и полезен. Ну, естественно, не надо там всерьез слишком к этому относиться, но мне кажется, у меня получается.
Нет, идея классная, да, замечательно, потому что это все равно направление к движению твоему, мысли, действия, это определенные рамки. Вот ты себя из всего этого хаоса, да, вот направляешь непосредственно на задачу, и мягко очень так. А еще хотела спросить, вот те женщины, которые у вас как раз вот на курсе, ну, я понимаю, что сейчас, наверное, сложно будет ответить прям рафинированно на этот вопрос, но тем не менее, вот что для них сложнее всего? Вот когда они начинают заниматься тайм-менеджментом, вот что сложнее? Потому что если мы говорим даже про активных женщин, то есть мы как раз подразумеваем именно те, кто с детьми, да, с работами, с проектами, и им нужно действительно не выживать, а именно жить. Вот как мы говорим, пустить в свою жизнь воздух, открыть окна, запустить свет, чтобы можно было дышать, а не постоянно выживать и тащить на себе вот этот груз долженствования. Вот что для них сложнее всего?
Я вот думаю, что как раз заметить себя в этом всем. Потому что
Почувствовать
вот,
себя.
да, то есть, ну, даже вот очень частая ситуация, что даже не про наш тренинг, а вообще там, как я могу похудеть, я же готовлю на всю семью. Ну, в смысле, а себе нельзя, что ли, отдельно как-то вот сделать там, ну, огурец порезать, там, кусочек сыра отрезать? Нет, не получается. Ну, вот я пока всем приготовила, уже и сил нет себе огурец порезать.
Напробовалась.
Да, вот, то есть, ну, вот это вот про маску на себя, а потом на ребенка, это важная тема на самом деле. То есть, понятно, что она уже такая немножко затасканная, эта фраза про ту
И
самую
все-таки.
маску, но она от этого не теряет актуальности. То есть, если мы рухнем, то хорошо от этого никому не будет. И особенно это касается, ну вот опять же, мои там знакомые, подписчицы, это в том числе большое количество людей, которые вырастили своих детей и взяли после этого приемных. И мы уже, соответственно, не юные, а дети-то у нас еще не особо взрослые, а некоторые из них никогда не станут взрослыми и самостоятельными. И нам необходимо, ну, то есть понятно, что мы не застрахованы от кирпича на голову, никто из нас, но то, как вот это вот наш там предпенсионный возраст пройдет, это очень сильно в наших руках. Можно замотать себя до того, что ты упал и умер, и организм все равно возьмет свое. И мы же не хотим, чтобы нас остановила болезнь. Мы же хотим.
Это точно.
Это вот, если на самолете все время лететь и не снижаться, то бензинчик кончается, и он падает. То есть, я это поймала тоже, когда я, ходила к врачу и предвкушала, что вот сейчас я вернусь, мне будет плохо, и можно будет, наконец, нормально полежать. И вот когда я поймала себя на том, что я вот, жду, что я заболею для того, чтобы отдохнуть, я поняла, что так жить нельзя, из этого надо выбираться. Вот сейчас я так проверяю себя, там кто-нибудь заболел, так думаю, я ему завидую, да нет, нормально, мне и так нормально.
Здорово, да? Так, и внешне, и внутренне. А вот пару слов тоже, Оль, по поводу того, когда мы что-то встраиваем новое в свой график, потому что ну, вот уже есть какая-то протоптанная колея, и вроде вот мы по ней идем, но относительно нормально, и то мы сейчас вот весь эфир говорим о некой перезагрузке, чтобы понять, да, где мы сильнее, где слабее, где нужно нам воздуха больше дать и так далее. Но как вот встроить новое именно так, чтобы все-таки двигаться к результату, а не слететь, не перегореть, потому что это всегда сложно. Вот когда вдруг в нашу какую-то размеренность, вот, например, даже захочет сейчас кто-то, услышав нас и как бы загоревшись идеей, да, я хочу больше погрузиться, например, в тайм-менеджмент и понять, и что-то взять для себя полезное, вот, но как, опять же, для этого время найти? Вот хотелось бы этим заняться, да, но как? Или подключившись уже к программе, тоже там через два урока не слететь, потому что, ну, что-то пошло не так. Что,
Ну,
как мы себе можем помочь?
смотрите, вот если вы сельский врач, и вы устаете от того, что вы бегаете по пациентам пешком,
Коровникам, да, там.
и вам вот предложили велосипед. Если мне некогда вообще научиться кататься на этом велосипеде, я бегаю. Ну вот здесь есть смысл, наверное, как-то по, ну, по потратить, да, какие-то вложить силы. Но, опять же, понимаете, мы надеемся на то, что мы педагоги, и мы это называем, типа вот мы когда обсуждаем как-то, вот какое задание дать, у нас же в тренинге все время есть задание, и там, давай вот это, нет, это слишком высоко ножку задирать. То есть вот у нас вот этот образ, да, человека, который пытается залезть на горку, и при этом наша задача сделать так, чтобы ступенечки были вот такие вот, маленькие,
Чтобы он
понятненькие.
туда добрался, да.
Да, потому что, ну, я с такими сталкивалась вещами, когда возьми из завтрашнего дня, сделай вообще все наоборот, все по-другому, все иначе, и ты даже хочешь это сделать, но ты не можешь прыгнуть на 1,5 метра вверх сразу. Но ты можешь прыгнуть на 5 сантиметров сегодня, на 5 сантиметров завтра. И так постепенно там допрыгать до этой же высоты, по чуть-чуть, понемножку. Вот. То есть из всех вот изменений самое большое у нас, это когда мы просим в один присест, ну, это одно задание, одно единственное большое объемное, это выписать все задачи из головы. Но это такое, это прям действительно сложно. За это страшно браться, потому что, ну, пока у тебя задача в голове, то есть такая надежда, что если ты что-то забудешь, что делать это не придется. А если ты все выписал, то как будто бы взял обязательство это сделать. На самом деле это не так. Ты имеешь полное право, то есть список для тебя, а не ты для списка. Ты имеешь полное право вычеркивать задачи из списка, не выполняя их. Это тоже один из секретов тайм-менеджмента, что вообще-то не все, не все, что кажется задачами, ими является. Не обязательно. Можно вычеркнуть. И это такой сход лавины вручную, когда ты вот один раз вот это все куда-нибудь там на листочек, в компьютер, как-нибудь еще. Но дальше мы надеемся на то, что делаешь это один раз в жизни. Потому что дальше уже этот список, он как-то живет, как-то там сортируется. Дальше мы учим, как с ним работать, как чего. Вот. И, ну, это вот один раз. Поэтому, но в целом все изменения, конечно, они должны быть небольшими. Если ты хочешь внедрить какие-то привычки, ты делаешь это маленькими шагами. Но опять же, есть там книжки, есть вот это атомные привычки, есть нанопривычки. Можно по ним посмотреть. Там вот, например, человек рассказывает, как он внедрял себе привычку почистить нитью один зуб. Ну, один-то можно? Вот.
Интересно.
Ну да, это так работает. То есть и вот какие-то вещи, когда ты вводишь себе одну маленькую привычку, и когда она закрепилась, потом сразу. Не надо начинать новую жизнь с понедельника.
Супер. Тоже два слова, как можно вот всему этому уже учить детей, потому что у вас их 9, и они все разные. И кто-то, скажем, учится быстрее, кому-то нужен свой подход, хотя на самом деле каждому нужен свой подход и ключ. Но вот тоже несколько советов, как вот тайм-менеджменту мы можем учить своих детей. С чего начинаем, да, буквально там пару слов.
Ну, я бы начинала, опять же, с вот этого планирования вечера. То есть, если ты хочешь там час перед сном поиграть в компьютер, то во сколько нужно закончить сделать уроки? Во сколько нужно начать? Опять же, да, у ребенка мало возможностей. Дети, подростки, большинство из них совы, и это такой физиологический механизм. И то, что мы вынуждены их рано отправлять в школу, это очень большой удар. Я в той же самой книжке «Зачем мы спим», которую я вначале упоминала, он там рассказывает о том, что в США у них же, во-первых, рано начинаются уроки, а во-вторых, у них принято, что школьный автобус собирает там детей, он едет, собирает, 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 собирает. И, в общем, дети очень рано встают для того, чтобы попасть в школу. И в каком-то штате или городе сдвинули время начала уроков на попозже, на час, на два, не помню точно. И дети в ответ выдали колоссальный рост успеваемости, ну и не считая всяких там мелочей. И там же, они же права в 16 лет выдают, то есть старшеклассники уже ездят на своих машинах в школу. В 2 раза упала
Меньше
аварийность среди
одного.
водителей от 16 до 18 лет. То есть когда мы вводим какое-нибудь вот такое изменение, и аварийность падает на 10%, мы считаем, что это супер классное изменение. Это прям вообще 10% спасенных жизней. Боже чудо. А тут в половину падает аварийность просто за счет того, что подростки подольше поспали. Вот. Поэтому Опять же, кому-то, вот нас учили, что вот ты пришел из школы, сразу сделай уроки, сделал дело, гуляй смело. Не всем это подходит. Некоторым нужно, может быть, даже поспать днем. Возможно, что вообще дневной сон – это то, что как раз даст ребенку нормально, хорошо прожить. Причем подростку, взрослому не нужно думать, что это только забава для малышей. Потому что вся жизнь вечером, и поиграть, и потусить, и там секции, уроки все сделать. А из школы он пришел, он все равно уставший. Все равно ты будешь сидеть вот так 2 часа смотреть на этот учебник. Ну, что на него смотреть? Ты лучше поспи, и потом вечером спокойно посмотришь. Поэтому, в принципе, механизмы все те же самые. Изучаем себя и учим ребенка тоже смотреть, а как тебе комфортнее. А кто-то, может быть, наоборот, ему удобно будильник на 6 утра завести и уроки эти сделать с утра. Может быть, у него вот такой биоритм. И это тоже неплохо. Не надо этого ребенка говорить, сделай после уроков и сразу после школы. Вот. И такие вот штуки тоже наблюдать, замечать и записывать. Я учу, например, даже вот когда у нас, например, там в математике 4 примера, и там нужно ответить, там, в каком из них ответ «да». Я говорю, запишите все. Запишите все. Вы пока вы, если вы помните ответ к первому и одновременно решаете второй, это вообще неправильно. Решил первый пример, записал результат. Решил второй, записал. Потом разберемся, что с этими ответами делать. Но помнить результаты предыдущих вычислений, решая следующее, это убивать мозг. Не надо ничего помнить. Все записываем. Это мы тоже учу.
Супер, потому что, Оля, вот то, что вы сейчас говорите, мне кажется, важно для детей, ну, которые прошли через тяжелую жизненную ситуацию, да, у них тоже свои когнитивные изменения и с памятью, и с успеваемостью, усваиваемостью материала. И как раз, может быть, многие родители считали, что, или считают, что это как ход именно память развивать, улучшать, то есть больше запоминать. И при этом мыслить. А вот мы, получается, с вами сейчас говорим, действительно, что это процессы, которые нужно разделять. То есть больше пишите. Что еще можно посоветовать именно вот нашим детям, у которых есть свои именно особенности, с памятью, с чувствованием времени?
Я думаю, что очень важно ребенку с трудным прошлым чувствовать себя хозяином своей жизни. В самом широком смысле этого слова. То есть как можно больше, если мы привлекаем ребенка к тому, чтобы он управлял своей жизнью, не из одного расписания переехал в другое расписание, которое мама для него составила хорошо и правильно. А вот он сам в этом участвует. Как ты думаешь, во сколько тебе нужно встать, чтобы нормально успеть вовремя собраться в школу? Давай подумаем, давай посчитаем, сколько времени у тебя занимает вывернуть колготки наизнанку. Там, сколько времени у тебя занимает, что можно сделать, чтобы с утра не шарахаться? Может быть, колготки нужно на спинку стула повесить, а не в шкафу их выискивать. Вот, то есть, и чем больше, мне кажется, мы включаем ребенка вот в эти вот процессы, это тоже хорошую книжку я читала «Травма и исцеление». И там про это прям очень подробно говорится, о том, что возвращение человеку, пережившему травму, авторство своей жизни. И вот здесь, даже если мы понимаем, что ребенок там отстает в развитии, ему трудно, плохо, и у него ничего не получается, все равно хотя бы по чуть-чуть, понемножку подключать его к решениям. И второй момент. Я бы сказала, что поскольку детям очень важно выспаться, то что, выбирать школу ближе.
Просто элементарно по времени, да, чтобы она
Да.
была недалеко и рядом.
Да.
А по поводу, скажем, какое-то время провести вот именно на семейном обучении, а не в школе, потому что здесь все
Очень
время вот
хорошо, очень
о двух
хорошо. Да,
концах, да,
ну,
потому что, с одной
да,
стороны,
конечно,
родители
конечно. Если
переживают,
есть возможность.
что будет социализация, да, а с другой стороны, ну, ты понимаешь, что здесь ты же индивидуально составляешь график занятия своего ребенка.
Ну, семейное обучение – это или родители включены, или педагоги. То есть, мы не посадим ребенка с плохой мотивацией, чтобы он сам изучал учебники. Тем более сейчас, извините, такие учебники, что я с учебного на человеческий при помощи искусственного интеллекта перевожу, чтобы ребенку объяснить, что там в этом учебнике написано. Я не могу перевести, что автор хотел сказать и какие примеры понятные ему привести, и как вообще это все сделать. Вот. Поэтому нет,
да,
конечно же, мы не посадим ребенка за учебник и не скажем ему «учись, дорогой». А, или самим, или педагогов нанимать. Поэтому... Но это,
Понятно.
конечно, для многих из наших детей это прям спасение. Угу.
Ну вот для кого-то, наверное, это будет тоже такой дополнительной мотивацией, вдохновением. Оль, спасибо огромное, потому что вот просто у нас время пролетело, к сожалению, но это было на одном дыхании, очень много полезностей, правда. Потому что начну с того, вернее, завершу с того, с чего начала, что тайм-менеджмент – это не просто таблица, это действительно целый подход, своего рода такая философия, где мы выбираем себя, изучаем себя и смотрим на свою индивидуальность и на то, чтобы у нас при всей нашей многозадачности, при всех планах у нас была возможность воздуха, жизни, восстановления себя. Спасибо огромное. И, пожалуйста, дорогие, вот все, кого заинтересовала эта тема, загляните на страницу Ольги, там у нее очень много информации в ВК, в Телеграме. Можно узнать, каким образом вот, записаться на курс. Оль, спасибо еще раз и с наступающим 8 марта.
До свидания, спасибо.